Глава 8. Если мы обратимся теперь к плану художественных образов, то мы найдем следующее. В художественном творчестве есть два необходимых мига, или, длительно говоря, два периода и два слоя. Миг, когда живет автор, и миг, когда живет его художественный образ. Если не будет живого трепета в душе художника, то образ или совсем не возникнет, не из чего, или окажется выдумкой, искусственным гомункулом. Если не затрепещет рождающийся образ, то никакое богатство духа и опыта не сделает человека автором и художником. На самом деле оба эти процесса творческого трепета протекают одновременно и параллельно. Но есть между ними некое закономерное соотношение, а именно, если автор, подобно актеру, переживает свой жизненный опыт слишком остро, глубоко и мучительно, то может оказаться, что образ его не передает ни этой остроты, ни этой глубины. Обратитесь об этом в книгу Алексеева Станиславского. Человек изживет в своем лице слишком многое из того, что должно было войти зарядом в его художественные образы. Человек обессилит автора, мученик помешает художнику. Первоначальная субъективная сила личного огня окажется столь интенсивной, что на объективизацию художественных образов пойдут лишь остатки ее. И тогда форма художественного творчества не удовлетворит самого писателя. Он увидит сам, что не может ни выдохнуть или выстонать свои аффективные заряды в художественных образах, и обратиться к полухудожественной, полубиографической форме воспоминаний, дневника, исповеди и тому подобное. Чем глубже и острее личное переживание, тем больше должна быть и способность перевоплощения или объективизации. В этом смысле Тургеневу, как художнику, было гораздо легче, чем Достоевскому, Шмелеву, как художнику, необходима гораздо большая сила перевоплощения, чем Лескову или Чехову. Если бы Шекспиру или Ибсену был присущ дар объективизации в тех скудных размерах, которыми обладал Меттерлинг, то они, наверное, не создали бы ни одной драмы. И вот в творчестве Ремезова обнаруживается именно эта диспропорция. Его тонкая и нежная, сверхчувствительная и хрупкая душа, обнаженная, мешает автору, мученик растрачивает заряды художника. И автор обращается к литературной форме исповеди, дневника, воспоминаний, к созданию произведений, которых главным героем оказывается сам автор, и где предмет трактуется не в художественной или полухудожественной форме «Взвихренная Русь», «По карнизам», «Кукха», «Ахру». Я устанавливаю это не в смысле осуждения, но ради постижения. Строение художественного акта у Ремезова таково, что имеющаяся в его распоряжении сила перевоплощения не справляется с глубиной, остротой и сложностью начувствованного им в любви, в жалости и ужасе жизненного материала. Воображение не успевает и не может переработать в образы все то, что несет ему аффект сердца. И автору приходится искать себе особых путей. Эти пути вскрыты уже выше. Выработка юродствующего акта, уход в мифотворчество, отказ от чисто художественной объективизации. Именно этим и определяется образный состав его произведений. Первое. Перевоплощение дается Ремезову тем легче и оказывается тем совершеннее, чем больше создаваемые им образы допускают мифическое построение и произвольное насыщение. Ремезов, творящий миф, оказывается иногда более изобразительным и художественно убедительным, чем Ремезов, творящий психологический роман с живыми людьми. Так, когда он одушевляет вещи, то читатель или слушатель верит ему легко и охотно. Да, вещи живут своей жизнью. По карнизам, страница 75-я. Вещи страдают, это сущая правда. Вещи иногда больнее чувствуют, чем занятые делами люди, которым ни до чего. По карнизам, страница 112-я. Сравните со 113-й страницей ссылку на Франциса Жама. Сравните также «Взвихренная Русь», страница 193-я. Вещь – это дух живой. «Взвихренная Русь», страница 483-я. Что думает Корябло, как Фейермехен скликал гномов и цвергов на помощь бедному автору, когда он брякнулся на улице под автомобиль? По карнизам, страница 106-я. Почему вдруг с ниточки пропал гешпеист, и как это ночью во сне оно вдруг вылезло боком из шкафа, из стенок, расщепляя, как прорезаясь, тоненькие две руки, три ноги, как полагается? По карнизам, страница 39-я. Что такое банная нежить? Она в сырости заводится из человеческих обмылков, а потому страсть любопытна. Посолонь, страница 127. И многое другое. Все это воспринимается нами с мгновенным и подлинным сочувствием. С доверчивой жутью читаем мы про бабу-ягу с ее коловертышами, не всегда видя воображением, но всегда пугаясь наивной глубиной нашего детского сердца. И когда мы замечаем, что многие известные нам из сказок общенародные образы видоизменяются у Ремезова, приобретают новые свойства или участвуют в новых похождениях, то и этот новый ремезовский миф и ремезовский фольклор мы нередко готовы воспринимать как новые, достоверные известия из жизни старой знакомой нечисти. Осложнение и затруднение начинается с того момента, когда Ремезов переходит к миру живых людей. Второе. Здесь перевоплощение дается Ремезову тем легче и оказывается изобразительно тем совершеннее, чем проще, чем элементарнее описываемое человеческое существо. Понятно, почему это так обстоит. Сила перевоплощения пробуждается у Ремезова на путях жалости или страха. Он вчувствуется и объективируется с творческой легкостью, когда душа его содрогается от сострадания или когда она воспринимает нечто пугающее. Но жалость и страх – суть аффекты первичные и первобытные. Они упрощают и восприятие, и самое воспринимаемое содержание. Они приковывают субъекта к его собственному состоянию и не уводят его в глубину предмета. Они не показывают сложность образа и дают его в целостно упрощенном очертании, желаемого или пугающего. Душу непосредственную, недифференцированную, плывущую в быту и не осложняющую свою жизнь, ни сильными деяниями, ни сложной рефлексией, легче и проще показать из акта жалости, взять ее чувством и вызвать к ней сострадание. Таковы страдающие герои ремизовских сказок, таковы почти все действующие лица в романе «Крестовые сестры», таков Петушок, такова в сущности и главная героиня романа Оля. Но как только начинается душевное осложнение и духовные углубления в душе героя, так изображение его требует иной, более могущественной силы восприятия и повышенной, прямо-таки, скульптурной силы воплощения. Следователя Боброва, «Пятая язва», Маркулина «Крестовые сестры», Николая Огорелышева «Пруд» нельзя ни воспринимать, ни изобразить жалостью или страхом. Они требуют не только целостного акта, дифференцированной жизни чувства, объективирующего воображения, волевой стихии, перевоплощенного мышления, но еще и индивидуализирующей художественной скульптуры. Такого героя нельзя показать внешним описанием, достаточным для неуемного бубна, но недостаточным для сложной внутренней жизни. Его нельзя показать и одним проникновенным и пронизывающим лучом сострадания. Здесь необходима пластинка внутреннего опыта, скульптура духа, убедительно показывающая личностное единство и психическую цельность изображаемой сложной души. И там, где это необходимо, изображение Ремизова становится менее убедительным, а образы становятся иногда мучительно непроглядными. Третье. Такие образы рисуются Ремизовым не как обособленные, объективированно отрешенные, а как прикрепленные. Они остаются прикрепленными к личности самого автора и, сообщаясь с ним, получают свою сложность и свои черты в порядке заимствований от него самого. Есть два способа творить художественный образ. Способ обособляющий и способ прикрепляющий. Обособляющий способ ищет для художественного образа полной самостоятельности, законченного бытия о себе. Автор перевоплощается и исчезает. Его нет. Он растворился в образе, переплавился в нем, вливая в него все свои особенности. Он перечеканивал их в чистое, законченное бытие самого героя. Герой, может быть, и чувствует так, как свойственно самому автору, может быть, думает и поступает подобно ему, но он стал самостоятельным, законченным организмом, художественно-объективной величиной. Так пишут всегда Достоевский и Чехов, не всегда Лев Толстой, Безухов, Левин, Нехлюдов болеют не своими заданиями, а идеями, заимствованными от автора. Бунину это прекрасно удается при изображении примитивов. Шмелев достигает в этой скульптуре образа большого совершенства. Мережковскому это не удается почти никогда. Напротив, прикрепляющий способ не ищет для своего образа законченной самостоятельности и скульптурности. Он не заботится о том, чтобы автор замер или умер в своем художественном создании. Он не заметает следов. Образ остается художественным выделением творящей души, не отделяющимся от него, подобно иным духам не спиритических сеансов. Автор не перевоплощается, а только наряжается. Или он не показывает своего героя. Вот так есть. Смотри, Это он сам, и обо всем забудь. А только рассказывает о нем, и притом так, что герой скользит через автора. А автор выглядывает из героя или из-за героя. Тогда читателю не удается забыться в душе героя. Он тоже не перевоплощается, а только воображает, представляет себе, наблюдает и осведомляется о происходящем. Герой не поглощает читателя, а читатель не верит до конца в реальность героя. Читатель жалеет героя или ужасается на него и за него, но не исчезает в нем и не забывает в нем ни себя, ни автора. Так пишет часто Тургенев. Так иногда сознательно и намеренно показывает, рассказывает Лесков. Так выводит Бунин Митю в «Митиной любви» и Корнета Елагина. Так создано почти все у Мережковского. И вот именно так показывает своих трагически сложных героев Ремезов. Ни Коля Огорелышев, ни следователь Бобров, ни Маракулин не воспринимаются нами как законченные, самостоятельно обособленные индивидуальные личности. Именно так сущие. Это душевные пространства, полные муки, и из этой муки мы то и дело слышим остро и нежно чувствующего, умного и неволевого автора. Это котлы, в которых кипит хаос сомнений и отчаяний, или, как в душе Огорелышева, хаос ожесточенных и злых страстей. И этот хаос осложняется в одном случае непреодоленным развратно-хулиганским детством, Огорелышев, в другом – запоем, Бобров, в третьем – явной склонностью к душевной депрессии, Маракулин. И вследствие всего этого читатель воспринимает их со стороны, осведомлением и наблюдением, а не художественным отождествлением. И, расставшись с ними, вспоминает о них как о подсмотренном и, слава Богу, окончившемся тягостном сновидении. Четвертое. Вот почему у Ремезова бывают произведения, в которых герои остаются совсем непоказанными, никак, ни внешне чувственно, ни внутренне душевно. В таких произведениях, напоминающих романы Писемского или Лескова, «Некуда», «На ножках», автор просто описывает внешнюю обстановку и разные происшествия из жизни героя, нисколько не заботясь о его едином скульптурном образе. Такая опасность намечалась уже в ранних романах Ремезова «Пруд» и «Крестовые сестры. Пятая язва». Она окончательно настигает его в романе «Оля». Этот роман рассказывается как бы по воспоминаниям главной героини. Сравните «Оля», страницы 104-111. Сначала ребенка, потом гимназистки, наконец, революционно настроенной курсистки. Ее внешность показана, остальные герои именуются, но не показывается чувственному воображению читателя, за исключением брата и сестры Карауловых. Поэтому все они проносятся перед читателем как именованные тени и мгновенно забываются. О них сообщается немало занимательного и курьезного. Почти все согрето любовно-теплым отношением автора к героям, в особенности главной героини Оли. Но психологическая скульптура Оли не только не удается, но просто не состоится. Автор все время стремится внушить читателю умиленное преклонение перед Олей. Читатель быстро улавливает это, настораживается и начинает сопротивляться. Оле, по-видимому, присущ известный заряд темперамента и внешней привлекательности. Она своевольна и настойчива. Но это и все, что автору удается показать. Напрасно он уверяет нас на словах, что Оля смышленная, умница, Оля, страница 43-я, ибо вслед за тем он повествует о множестве ее слов и поступков, свидетельствующих об обратном. Например, Оля, страницы 34, 42, 45, 55, 59, 60, 182, 183, 230, 237, 244, 283, 310. О ее беспредельной доверчивости, страницы 110, 113 и другие. Недогадливости, узком доктринерстве и так далее. Напрасно он говорит о ее доброте и жалостливости. Там же страница 11, 171, 263, 325. Множество нечутких, до жестокости недобрых, бестактных поступков ее, говорят убедительнее автора. Если у нее пламенная воля и пробужденный дух, страница 207, то надо это художественно показать, а не уверять в этом читателя на словах. Если она неисчерпаема, то читатель должен это почувствовать и увидеть, как у Достоевского. А вместо этого ему сообщают о ее узких суждениях и плоских критериях. Если она не может долго находиться на людях, то почему же она так наслаждается на балах и так блаженствует в революционной общественности? У читателя слагается убеждение, что Оля ни минуты не может побыть одна. Читатель с изумлением узнает, что вдруг ни с того ни с сего все революционное стало для Оли заветным и святым, а впоследствии, что она вдруг полюбила всех своих домашних. Оля, страница 325. Психологического единства нет. Душевная субстанция Оли не показана, внутренняя скульптура отсутствует, и любовь автора к Оле не передается читателю. Пятое. С этим недостатком объективной душевной скульптуры тесно связано затрудненное фабулирование, присущее всем произведениям Ремезова. Герои Ремезова безвольны. Они имеют существование, или угодно они предстоят, но они не действуют, не совершают поступков. Их бытие не динамическое, а статическое. Если же они совершают какие-нибудь поступки, как Оля или Николай Огорелышев, то эти поступки возникают без достаточного художественного основания. Их возникновение, их волевая мотивация в душе героя остаются непоказанными. Поэтому фабула у Ремезова, ход событий, не заложена в героях, в их свойствах и страстях. Он должен брать ее извне. Если же она не приходит, то повествование превращается в нанизывание происшествий. Пруд, Оля. Или человеческих фигур. Крестовые сестры, пятая язва. Свершение, развитие, восхождение, крушение, борьба, драма – нет. Есть острова и провалы между ними. Таковы не только романы Ремезова, но и сказки его. Вот завязки, эпизод, еще эпизод, а развязка не наступает, потому что завязка была случайна и нединамична. Воле ему помогает биография, воспоминания, а в Посолоне – времена года, в сказках и легендах помощи нет ниоткуда. Поэтому его повествование иногда обрывается ни на чем, и читатель изумленно спрашивает, и конец, но почему же? Например, по карнизам, рассказы «Пять бубликов», «Бику», «Сказки русского народа», «Христов крестник», «Сторона небывалая», «Рассказы», «Галстук», «Сказки», «Е», «Вторая сказка», «Пятая сказка». Да потому что конец. Взвиваются и рассеиваются мечты поэта. Образы сгустились и разрядились. По греческому философу Анаксимену. Их принесло так, не почему, и так же унесло. это художественные профили, игры, комбинации. Реальности в них нет, и законам они не подчинены. Аутистический творящий фантаст дает не необходимое, а возможное. А это возможное возникает из его личных особенностей и потребностей. Он поет, исходя из своего желания, себе на радость. И радуется, если другие люди тоже радуются его играм. А сам он не лепит и не формирует, а наслаждается мукою и страданиями в наслаждении. Если его потребности и радость случайно совпадают с верной дорогой, то выйдет художественное, а если нет, ну что ж делать, не в защите. Шестое. Все это указывает на то, что образный план у Ремезова не подчинен закону художественной необходимости. Образная ткань его повествования не имеет единого русла, той единственной возможности, которая дается художественно зрелым замыслом и создает художественную форму. И в этом смысле его ранние романы «Крестовые сестры» и «Пятая язва» и особенно рассказ «Петушок» являются счастливым исключением. В изложении своей повести Ремезов не движется по главному проспекту, но вовлекает в дело и боковые улицы и переулки. Состав его действующих лиц обширен и случайен. Так обстоит дело в «Пятой язве», где целые главы заняты вычерчиванием профилей и где множество людей только упоминается, только снабжается какой-нибудь одной, метко схваченной, обычно компрометирующей чертой. Это даже не герои, а как бы типические статисты. Это обилие недействующих, действующих лиц смущает читателя и воли, и кончается тем, что читатель их просто не запоминает или забывает. Также обстоит дело и с эмпирическим описанием обстановки. Где только возможно, Ремезов включает в рассказ материал быта и фольклора. Сам по себе, может быть, и любопытный, но художественно неоправдываемый. Вот две страницы. Подробная опись бабушкиного приданого. Оля, страницы 25-44. Вот полстраницы исчисление Пасх, тортов и наливок. Оля, страница 44. Еще полстраницы выписка из поваренной книги. Рецепт брусничной пастилы. Оля, страница 173. Еще столько же отведено под святочную колядку. Оля, страница 197. Наряду с этим всюду вставляются сны. Например, Оля, страница 217-219, 278-279. И читатель часто не знает, что с ними делать и как их художественно осмыслить. В довершении всего иногда появляются такие вставки, от которых читатель совершенно растеряется. Так, например, в романе «Оля», действие коего развертывается лет за 10 до Первой мировой войны, имеется вставка в три страницы «Из беженского быта», об эмигрантском Париже и Берлине, и вообще о черствости людской и неумирающей сплетни. Включая такие трагические или лирические вставки от себя, Ремезов, по-видимому, не представляет себе, до какой степени эти вставки, совершенно независимо от их содержания, срывают в душе читателя художественную установку, внимание, доверие, всю работу эмоционального и созерцательного воображения, самое желание читать дальше. Есть неумолимый художественный закон, согласно которому все, что может быть исключено из произведения, должно быть исключено из него. Все лишнее, немотивированное, утомляющее, развлекающее, растрачивающее внимание читателя. И с этим законом Ремезов не считается. Седьмое. Это отсутствие заботы об органической цельности произведения и о его образной правдоподобности, выразилась у Ремезова с особенной наглядностью в его двухтомном произведении «Три серпа. Московские любимые легенды». Фантастические рассказы о святом Николае, мерликийском чудотворце. Из них не менее 14 было напечатано ранее в книге «Звенигород. Окликанной Николиной притчи». Составлены автором так, что читатель с первых же страниц испытывает художественный испуг и разочарование и не расстается с этими чувствами до конца. Дело в том, что в этих рассказах бытовой и образный материал берется сразу из первых веков после Рождества Христова, из средних веков европейской жизни, из православной Руси, из большевистской революции, из современного эмигрантского быта во Франции и из русской сказки. И все это обрушивается на читателя. Вот в конце III века плывет по Черному морю пароход. На нем три православных купца из Ростова Великого, и на билетах у них значится «каюта высшего класса, 200». Все это происходит при жизни еще не прославившегося святого Николая, а купцы уже молятся, и он их спасает. «Три серпа», страницы 1 и 2, 11, 18. Вот святой Николай летит на аэроплане в Александрию, где ЦИК передал власть патриарху, а патриарх велел архонтам надеть синее камло. Там же страница 35-45. Вот святой Николай летит на ковре-самолете и дарит герою рассказа волшебную самогудную скрипку и волшебный кремень для вызывания трех сказочных ухарезов. Там же страница 97-115. Вот мальчик Василий, сын Агрика, он снес яйцо. Он и его семья православные. Крестьяне во Франции верят в Крокметена. Автомобили, электричество, корсары, сарацины похищают мальчика. Эмир кормит его швейцарским шоколадом и делает его обер-глав-дотелем. Он молится святому Николаю, и тот его спасает. «Три сестры», глава 1, страница 93-112. Сущность художества состоит, вообще говоря, в том, чтобы показать образ, правдоподобный и наглядный, до реальности, вызвать доверие читателя и завладеть его воображением, и через такой образ ввести ему в душу художественный предмет. Между тем хаотическое смешение эпох, бытовых стилей, бытовых темпов, и, что еще хуже, смешение священного с волшебным, святого всемогущества с колдовством и с техникой, все это вызывает в душе читателя отказ доверять, воображать и сосредоточивать художественное внимание. Ему рассказывается такое, что заведомо никак не могло быть. Так что и автор, и читатель оба знают, что этого никогда не было. Это подчеркиваемое автором сознание неправдоподобности и нереальности образа оказывается губительным для художественного акта. Если спросить себя, откуда же взялось это смешение, то ответ будет прост и краток. Ремезов пытается перенести механизм все смешивающего сновидения в сферу искусства. Он пытается сновидствовать в художестве, и художество от этого гибнет. Правда, с точки зрения художественного слепого сознания, фантастическая сказка тоже неправдоподобна, а с точки зрения религиозно-мертвого сознания чудеса нереальны. Но художественное изложение священных легенд обращается именно к художественной зрячей и религиозно-живой душе, и автору остается только заботиться о внешней наглядности и о религиозно-духовной обоснованности образов. И вот внешняя наглядность гибнет от безвкусно-сновидческого всесмешения, а религиозная обоснованность гибнет от смешения святого всемогущества с грешным волшебством и эмпирической техникой. Такую легенду нельзя увидеть художественно. Это искусство не состоялось. В такую легенду нельзя поверить религиозно. Этот акт веры подорван и скомпрометирован. И разочарованный читатель с изумлением спрашивает себя, почему же такие легенды именуются московскими и любимыми? Так слагается образный состав в произведениях Ремезова, и нет сомнений в том, что все основные особенности этого состава были предрешены строением его художественного акта.